чем согласитесь, с чем нет?
Я вам уже говорила, я никогда ничего никому не доказываю. А что касается комментариев слов Полины Дашковой, то она сама себя прокомментировала. Месяц, где-то недели две назад, я видела журнал «То ли власть, то ли итоги». Полина была на обложке, и на обложку же, да, ее портретом были вынесены ее собственные слова. Слова эти не дословно, но, может быть, даже и дословно. Я сейчас озвучу, и они станут комментарием к ее словам. А, к сожалению, в России быть писателем и оставаться признанным в литературной среде невозможно, сказала Полина Дашкова.
А все-таки по поводу пиар-проекта, независимо от Полины Дашковой, надо признать, что ваш проект на самом деле был очень хорошо пропиарен и продуман до мелочей, начиная от «Окей, вы меня Оксаны», ОК, две буквы, первые большие, да,
да, логотип.
И
очень логотип был придуман,
и много,
да,
чего. Это чьи идеи? Большая команда работала над этим?
Вы или знаете, это, я вам хочу сказать, что команда «Расмен», которой я очень благодарна, с которыми мы сейчас не работаем уже, но, тем не менее, потрясающая команда «Расмен» взялась за этот проект. Был определен рекламный бюджет. Я не знаю, насколько поверите вы этому или нет, но вы можете спросить у любого журналиста, все это помнят прекрасно, какая очередь стояла за интервью, я об этом уже говорила. В общем, рекламный бюджет был освоен только на 18%. Через 18% денег, которые были вложены еще до того, как книга появилась на прилавке, то есть это были стикеры в метро и, по-моему, две какие-то заказные статьи в глянце. После того, как книга появилась на прилавках, эта история уже стала просто как снежный ком. Знаете, один журналист прочитал, позвонил другому. В общем, это был какой-то ужас. Они звонили все, они прилетали из Америки на частных самолетах с какого-то телевидения. Они печатали во всех газетах, во всех журналах. Самый ужас был, что они задавали все одни и те же вопросы. И надо было 10 раз в день либо одинаково отвечать. Тогда можно было сойти с ума, да, и поэтому иногда просто уже не относясь к этому серьезно. Естественно, я не могла даже, не хватало физических сил, чтобы читать весь этот объем, который эти пишут, я никогда не читала, и поэтому мне трудно было оценить вообще те слова, которые я так бросаю запросто, каков резонанс они имеют. Иногда, когда надоедает отвечать на одно и то же, я начинала импровизировать, говорить что-то совершенно радикально другое, но просто развлекая себя, и поэтому, конечно же, образ, который был создан, и про который сейчас говорят как профессионально, но на самом деле, просто если какой-то реально профессионал, я не думаю, что он так думает, потому что образ был создан совершенно странный, совершенно непонятный, откуда пошли все эти истории, что она не сама пишет, потому что здесь я говорю одно, здесь другое, здесь вообще какую-то глупость, а здесь я устала, а здесь меня кто-то раздражает, и все это происходит по 10 часов в день, и это было ужасно. И я, на самом деле, уже сейчас и сегодня, занимаясь, например, пиаром тех же книг, которые я сейчас собираюсь выпускать, понимаю, насколько тогда это было непрофессионально с моей стороны. Поэтому, ну, не знаю, если людям нужно какое-то оправдание для этого, да. Но вы понимаете, в чем дело? Пиар – это такая история, когда ты продашь один тираж. Но второй тираж продается в том случае, когда вы прочитали книгу и сказали своим друзьям, а друзья сказали другим друзьям. Плохие книги, каков бы ни был пиар, не могут продаваться по несколько лет. Книга «Casual» продается уже 3 года и так далее, и так далее.
Сколько, понимаете, уже продано? На какой-то момент там было 200
около
тысяч,
около 2 миллионов, помню, суммарный тираж моих книг. Да. Ты... Это без учета книг, которые продаются за границей, к сожалению.
На русском только или есть переводы?
Вообще-то на 18 языков переведены 3 книги.
Извините.
Да, 3 книги переведены на 18 языков.
Включая китайский, интересно.
Включая китайский, вы будете смеяться, но включая китайский, да. Вот. И я работаю с крупнейшим агентством HarperCollins. Это лондонское агентство. Они заключают договора уже со всем миром. Вот. Но редко бываю в Лондоне и вообще с ними не на связи, поэтому мне очень тяжело отследить тираж за границей. Угу. Поэтому я говорю тиражность только в России.
Не буду просить у вас раскрыть секреты, но тем не менее слышал от книготорговцев, что тиражи в России себя часто не окупают, а настоящие деньги, и, кстати, гонорары авторам идут за иностранные издания. Это правда или нет?
Вы знаете, нет, это неправда. На самом деле, когда я подписывала свой первый договор, мне говорили о том, что самое главное, это какие условия ты подпишешь на переводы. И именно поэтому мой первый договор по книге «Casual» такой неправильный, непрофессиональный, невыгодный. И я до сих пор, книга Casual продается огромным тиражом.
Ну, дом на Рублевке не пришлось продавать, да, чтобы купить тираж.
Ну, вы знаете, дом на Рублевке, у нас же нет системы, к сожалению, на тот момент не было системы ипотеки, поэтому все, что покупалось, покупалось сразу.
Нет, вы получили за русское издание?
Вы знаете, я по книге Casual до сих пор получаю очень мало денег, потому что очень, очень был
как
договор
раз
такой,
этого непрофессионального
знаете.
Договора.
Да, договор как раз был такой. Вот. А нет, ну конечно, основные деньги, если говорить о топовых наших писателей, там, я не знаю, человек 10, наверное, то, конечно, основные деньги в России, сколько бы они ни продавались за границей, но это несравнимо с тем, что. Ну, как продаются тиражи в России.
Оксана Робский, вернемся к второму мнению. Это мнение Алексея Митрофанова.
Я очень хорошо отношусь и к явлению Оксаны Робский, и к ее книгам, потому что она отражает сегодняшнюю жизнь. Когда профессиональные наши литераторы, великие, говорят там, вот, это не литература и так далее, просто они отстают. Сегодня такие писатели, как Робский, выходят на первый план. Людям интересно рассказы о жизни больших городов, о психологии тех людей, которые на виду, которые определяют этот быт больших городов. И новое время рождает новых героев. Когда говорят, да вот гламур, да гламур, потому что это всем интересно. И такой процесс во всем мире происходит.
Два вопроса возникают. Во-первых, гламур для вас не ругательство, я так полагаю.
Нет, для начала мне бы хотелось, если вдруг Леша меня слышит, сказать, Леша, спасибо большое, я тебя тоже очень люблю.
Гламур не ругательство для вас?
Вы знаете, для меня гламур, вообще, это на самом деле, очень, сейчас вы задали очень хороший вопрос. Знаете, почему гламур, слово гламур, стало у нас иметь такое нарицательное значение?
Потому что антигламур разные... появился, естественно.
Потому что гламур это абсолютно негативное слово. У нас. Знаете почему? Потому что разные люди, произнося его, вкладывают совершенно разный смысл в это слово. В связи с этим у нас, знаете, самые же популярные дебаты на тему, что такое гламур. Мы до сих пор не можем вообще понять, что такое гламур. У нас собираются
как-то
круглые...
Как-то меня прошли круглые, эти дебаты,
да?
Правда, круглые
Конечно,
столы собираются.
Конечно, ну что, да, круглые столы собираются. Я вам могу назвать сейчас навскидку 10 изданий. Там на канале «Культура» только на этой неделе была передача, посвященная все-таки, что такое гламур. И так далее. Ну, просто бесконечно. Это у нас чуть ли не национальная уже идея понять, что такое гламур. Вот, а на самом деле гламур у нас сейчас, мне кажется, когда говорят гламурные, если, например, говорят гламурные писательницы, мне кажется, что имеется в виду модное, да, или современное, или вот что-то такое. А на самом деле, если вы хотите, мы, конечно, можем сейчас поговорить о том, что такое, в принципе, гламур. Но это и не обидно, и не обидно, смотря в каком контексте. Если сказать про меня гламурно одета, ну... Наверное, я одета гламурно, да. Если сказать, что я веду гламурный образ жизни, ну, вообще-то, знаете, я с утра до вечера работаю. Я не думаю, что гламурный образ жизни, когда мы говорим эту фразу, мы имеем в виду, что человек с утра до вечера работает. Хотя гламур, на самом деле, это построен абсолютно на коммерции. Гламур – это то, что можно продать, упаковав очень красиво и сделав... национальной мечтой такой.
Это был первый вопрос, а второй, который возник в связи с этим, совершенно по такой по кривой аналогии, политикой не собираетесь заниматься? Неинтересно вам?
Вы знаете, вообще тоже, опять-таки, да, понять, что такое заниматься политикой.
Ну,
мне
Алексей
кажется, заниматься
Митрофанов,
политикой...
Скажем.
Ну, как Алексей Митрофанов.
Как Ирина Хакама, да.
Ну, да, я не принадлежу никакой фракции, поэтому на таком уровне я не могу заниматься политикой. Но мне кажется, что заниматься политикой, это на самом деле иметь какую-то жизненную позицию, да, вести какую-то активную жизнь, иметь какую-то активную жизненную позицию. Мне кажется, я, тем не менее, ее имею. Поэтому, и я думаю, что если мне задают вопросы, я на них отвечаю где-то даже публично, то есть таким образом... озвучивая какие-то свои мысли, которые, может быть, кому-то когда-то помогут, может быть, я кого-то когда-то защищаю. Мне кажется, наверное, я занимаюсь политикой, просто непрофессионально, просто это не принадлежа там какой-то, я не знаю, конкретной
партии,
программе,
фракции.
Да, программе, но тем не менее.
Оксана Робский в гостях в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Оксан, сейчас вы будете, если хотите, отвечать на вопросы, если хотите, не отвечать, но мне хотелось бы вернуться к каким-то фактам или слухам о вашей биографии, которые циркулируют, меня просто не пойму. Слушайте,
давайте сразу договоримся, если я не захочу отвечать, я что должна буду сделать, вам подмигнуть или щелкнуть в микрофон?
Не, no comment, можно сказать, или без комментариев по этому поводу.
Хорошо, договорились, поехали.
Говорят, что ваша настоящая первая фамилия Полянская.
Полянская, она же Антонова, она же Робски.
Ага, мужей у вас было трое.
Да.
Да, первый Полянский, вы сами, по-моему, писали или давали интервью.
Совершенно неважно, и мне неинтересно сейчас разбирать их по фамилиям. Дальше.
Дальше, без комментариев. А брат у вас есть? Говорят о брате. То есть вообще без комментариев даже на этот вопрос.
А мы как-то договорились без комментариев, а такую фразу вообще без комментариев. Мы что-то ее даже не обсуждали. Без комментариев.
Дети у вас есть?
Да, у меня есть двое детей, совершенно чудесных, замечательных. Дочери моей 18 лет и моему сыну 5. Но он всем говорит 5,5. И это на самом деле так, поэтому лучше я скажу 5,5.
Угу. Ваш статус, я имею в виду маритальный статус, замужняя, незамужняя?
Разведена.
Говорят о вашем друге, даже называют его фамилию. Сейчас даже скажу, футбольный тренер Игорь Шалимов. Это правда? Даже не просто говорят, а писали даже. Вполне серьезное издание, по-моему.
Писали, да, что у нас будет свадьба, причем так написали очень странно. Написали, что свадьба у нас будет летом, и после этого мы отправимся в свадебное путешествие в Арабские Эмираты. На что я очень удивилась. Я подумала, боже мой, зачем же ехать летом в Арабские Эмираты? Там летом градусов 60 тепла, мне кажется. Какой ужас. Вот. Свадьба, конечно, мне кажется, будет рано или поздно. Да. Но пока дата не определена.
Про путешествия. Какие страны любите? Где любите путешествовать? Любите ли вообще? Или сейчас времени нет на это?
Я, конечно, очень люблю путешествовать. И я очень люблю... Я очень люблю уезжать надолго. Я люблю уехать так, чтобы жить. Жить не в гостинице, а, например, снять квартиру, жить, чтобы ходить в магазины, покупать также еду, ездить там на общественном транспорте. Ну, жить так же, как настоящие жители, да, там, этой области, там, города, я не знаю. Вот. Сейчас я приехала 3 недели, жила... У меня сейчас были такие огромные каникулы, потрясающие. Вот, и вообще, конечно, вот мне кажется, если есть возможность вот так жить, то лучше ничего уже не нужно в старости. Мне кажется, на пенсии я вот знаю, что я буду делать. Вот, я сейчас 3 недели провела в Индии, а до этого 2 месяца прожила в Майами. Вот это очень интересно. Очень интересно именно, вот, знаете... Когда ты живешь, это же совершенно другая жизнь, да, совершенно другой менталитет, совершенно другие привычки, все совершенно по-другому. И это очень интересный опыт.
Но с английским у вас все нормально? Вы говорите, что любите по магазинам там ходить, может быть,
ну,
и по рынкам?
Ну, как все нормально. Конечно, я идеалистка абсолютная в жизни, и поэтому я считаю, что у меня не просто все нормально, а сегодня там интервью я отказалась давать на английском языке, потому что мне кажется, ну, это стыдно, когда ты не делаешь... Ну, не говоришь отлично, шикарно. Вот. Ну, конечно, у меня достаточно разговорный язык. Я училась там в школе, в институте. Я учу этот английский всю жизнь во всех поездках. Ну, конечно, да, я работала, я ездила в командировки. Конечно, у меня хороший, да, хороший язык.
А поездки вот эти, в частности, Индии и Майами, это место для работы или вы просто отдыхаете там?
Ну, вы знаете, вот в данном случае это был как раз такой отдых. Я сдала книжку с Ксюшей, до этого я сдала «Устрицы под дождем». Я никуда не ездила довольно долго. И, конечно, это был отдых. Мы прилетели в Майами, это был Новый год, прилетало очень много наших друзей. Из Москвы мы даже ни с кем не встречались. Я 3 недели просто лежала на пляже, медитировала, я не знаю, отдыхала, читала книги. Я оставила дома телефон свой московский, чтобы не было соблазна узнать, что, где, какие проблемы, как их решать. Вот, это было совершенно потрясающе. И, конечно, это здорово. Я буду уезжать теперь из Москвы все время, 2 месяца совершенно точно.
И даже по Рублево-Успенскому шоссе не будете скучать?
Ну, вы знаете, честно говоря, я думаю, в этом вопросе есть какая-то ирония, но я не думаю, что я произвожу впечатление человека, который может скучать только по Рублево-Успенскому шоссе. Если вы хотите меня спросить, почему я буду скучать и почему я скучаю, то чаще всего я скучаю, конечно, по своим родным, по своим друзьям.
У меня свой
был скучать по шоссе, мне кажется, это вообще как-то очень странно. Скучать по шоссе. По шоссе. Ну да, ну не знаю. Ну,
ностальгировать, может быть. Это на самом деле вопрос был с некоторым смыслом. Хотел бы вернуться к вашему детству, которое прошло в Хрущевке, если я не ошибаюсь, если правильно писали.
Знаете,
да,
где-то, знаете, мое детство прошло вообще-то в центре Москвы.
Не? Неправду писали?
Писали про меня очень всего много.
Да, давайте.
Вы знаете, что Красносельская – это пешком 35 минут до Красной площади, если вы знаете об этом. Я считаю, что пешком 35 минут, а 10 минут на машине – это вообще-то центр Москвы. И даже тогда, когда я была маленькая, это уже и тогда был центр Москвы. Поэтому на окраинах и в Хрущевке жила, на самом деле, моя героиня Casual, с которой почему-то меня очень часто путают. Пожалуйста, не надо меня путать с моими героями.
Ну, пятый этаж даже был на фотографии в каком-то издании, правда, такого определенно желтого цвета.
Да, нет, на самом деле я жила на пятом этаже,
без Без лифта, наверное, или с лифтом?
С лифтом.
С лифтом, то есть это не совсем хрущевка была. А в советские времена не хотелось, не то, что не хотелось, глупый вопрос совершенно, я о другом хотел. Вот ностальгии по тем временам, когда, ну, совсем еще вот в школе учились, нет, сейчас никакой... Не хотелось бы вернуться туда, в те отношения достаточно простые. Вопрос с политическим подтекстом, кстати.
Мне кажется, вы знаете, человек, неудовлетворенный своей жизнью, может хотеть вернуться в свое прошлое. Но и то, мне кажется, это не совсем правильно, если человек не удовлетворен своим действительностью, своей жизнью сегодняшней, то ему нужно грезить не о том, как вернуться в прошлое, а о том, как поменять свое настоящее. Я, например, сделала бы именно так. Поэтому для меня вопрос, не хотели бы вернуться, нет. Если уж и думать о том, что бы я хотела или не хотела, или о чем жалею, или о чем не жалею, или о чем мне приятно вспоминать, то, наверное, так же, как любому человеку, если ты поминаешь себя в юности, есть, конечно, очень много вещей, которые сейчас уже... недоступны, например, какая бы ни была ты или успешная, или довольная собой, в 38 лет нет ощущения начала пути, которое есть в 17 лет. Ну, и еще какие-то, наверное, конечно же, вещи.
А хотелось бы вернуться или нет?
Нет, конечно, нет. Я же объяснила, это только недовольный человек.
По возрасту.
Зачем? Нет? В 17 лет было одно, в 20 другое, в 25. Зачем? Нет, во-первых, я никогда не жалею о сделанном, даже если речь идет об ошибках. Я отношусь ко всему как к опыту. И любой опыт, даже негативный, это все равно опыт, если правильно. Если правильно это понять, если это проанализировать, это всегда поможет в жизни. Вернуться для того, чтобы что-то исправить? Ну, наверное, нет. А вернуться для того, чтобы что? Объясните мне, чтобы в паспорте было написано 17 лет? Честно говоря, я не заглядываю в свой паспорт.
Ну, чтобы мороженое поесть за 7 копеек, или за 11 эскимо, или за 5 копеек проехать на метро.
Вы знаете, мне...
Чтобы встретить соседей по лестничной клетке и поговорить с ними, побазарить там, не знаю, которые в дворе... Белье, наверное, вывешивали там специально.
Вы знаете, но это для этого не надо, мне кажется, думать о том, что как я хочу вернуться в детство или в юность. Люди, с которыми я тогда общалась, я думаю, все равно в моем сердце есть. А я не думаю, что сейчас с опытом прожитых лет я буду их воспринимать так же, как воспринимала тогда, когда было 17. Зачем?
А друзья остались, кстати, с тех пор, со школьных
да,
пор?
Да, конечно. Например, моя самая лучшая подруга Рита Фролова, привет, которой посвящена моя третья книга про любовь. Это я ее знаю с 16 лет. Да, мы вместе всю жизнь. А моя вторая лучшая подруга Валя, которая сейчас является моим, между прочим, агентом, директором. А я ее знаю 14 лет где-то. Да, и, конечно, друзья это другое. друзья, они вместе с тобой живут, они вместе с тобой меняются. А встретить людей, которых ты не видела там 25 лет, я думаю, в большинстве случаев это всегда разочарование.
Когда вы стали не просто богаты, а еще и знаменитые благодаря книгам, а друзей больше стало появляться или нет? Или вы их не расцениваете как друзья? Или все-таки настоящие друзья находятся?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, больше стало людей, которым ты интересна, да, потому что, ну, хотя потому что, естественно, тебе проще стать интересной, а тебе хоть что-то знают. А так ты идешь по улице, а тебе никто ничего не знает. Странно быть, да, чтобы к тебе кто-то проявлял интерес. Конечно, больше стало людей, которые хотят со мной или познакомиться, или общаться. Но друзья, наверное, это что-то другое. Хотя друзья тоже, конечно, находятся. У меня есть подруга моя, Рита Лернер. Мы не так давно познакомились, всего года 3. Но вот сейчас уже, мне кажется, что я знала ее всю жизнь. Мне кажется, это совершенно не важно, насколько ты знаменит, или сколько людей ходит вокруг тебя, или хочет с тобой там провести вечер, или просто которым нравится куда-то с тобой выходить, потому что все обращают на тебя внимание. Друзья, наверное, все-таки что-то другое, и абсолютно не важно, насколько ты или богат, или знаменит. Я думаю, это такая прописная истина, что даже об этом немножко пошло говорить.
А вас пишут как об одной из самых известных тусовщиц Москвы.
О, вы вот сами себя считаете? Это такая глупость, просто полная глупость. Мне почему-то, почему-то мне задают, вот сегодня у нас была, да, встреча с читателем, мне говорят: Оксана, в какие клубы вы ходите танцевать? На самом деле я вообще не хожу в ночные клубы. Во-первых, ну, не знаю... Ну, хотя нет, конечно, 38 лет, можно и ходить еще пока. Да, но я просто не хожу, потому что мне это неинтересно. Это очень громкая музыка, невозможно разговаривать. Я вообще не тусовщица. Если речь идет о каких-то, почитайте «Светскую хронику», полистайте, меня там очень мало. Потому что если я бываю у кого-то, то это только мои друзья открыли ресторан, или мои друзья проводят выставку какую-то, или ты приходишь к своим друзьям. И сейчас, когда ты... известный человек, конечно, ты уже не можешь не приходить. Раньше я могла не приходить, потому что раньше меня приглашали просто как там Оксану, подружку, приятельницу, хорошую знакомую, неважно. То сейчас при всех тех же составляющих подружка, приятельница, хорошая знакомая, я еще и знаменитость, то есть я в списке селебрити, и, естественно, статусность мероприятию любому придает... количество этих самых селебрити, на них побывавших. Поэтому здесь уже, конечно, такая ответственность. Ты не можешь не ходить, конечно же, я хожу.
И вот, часто это бывает? То есть дом-то бываете вечерами или нет?
Ну, вообще-то это бывает, я не знаю, может быть, 2 раза в месяц я бываю на каких-то мероприятиях. Ну, абсолютно
не
чаще.
То есть не 3 раза в неделю, не 5 раз в неделю?
Нет, ну что, конечно, нет. 2 раза в месяц, может быть, 1 раз в месяц, конечно. Не так часто у нас открывают новые рестораны, мои знакомые. И вообще не так часто у нас открывается ресторан или проводятся какие-то выставки.
Телевизионный опыт для вас был интересен, убедителен?
Знаете, любой опыт, конечно же, интересен, убедителен. Это смотря в чем меня нужно было убедить. Если меня нужно было убедить в том, что телевидение — это не моя история, то он был убедителен.
Ну вот это, собственно, вы и вынесли.
Да, я говорю, абсолютно убедителен.
Оксана Робский, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Оксана, вы будущее свое планируете? Вообще человек в этом смысле организован или нет? Вот можете себе представить, что будет там через год с вами?
Нет, абсолютно разгильдяй в этом отношении. Совершенно разгильдяй, живу сегодняшним днем, даже и не вчерашним, а вот именно сегодняшним. Будущее свое не планирую. Хотя, наверное, надо, естественно. Но мне кажется, это такая глупость планировать что-то, что от тебя, знаете, тоже какой-то анекдот, раз мы сегодня так все время на анекдоты ссылаемся, ссылки на анекдоты. Какой-то анекдот. Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Это не анекдот. Вот. Поэтому, мне кажется, собственно, зачем планировать?
А вы человек верующий? Не наступая на вашу свободу совести, никакой мере даже не спрашиваю какого-то там вероисповедания.
Вы знаете, у меня свои собственные представления о вере, и в рамках своих этих собственных представлений, да, я верующий человек.
Расскажите 2 слова подробнее, если
нет,
это слишком интимный вопрос.
Конечно, мне кажется, да, да.
Что, кроме издательства и написания книг, чем еще занимаетесь? Осталось ли что-то от предыдущих бизнесов, которыми занимались?
Да, конечно.
Это и торговля восточной мебелью, и агентство телохранителей.
Собственно, поездка в Индию была поводом, не причиной, а поводом. Я ездила сначала купить мебель и осталась на 3 недели. Я делаю до сих пор коллекцию восточной мебели для магазинов моего мужа Михаила Робски, с которым мы очень дружим, с которым мы в очень хороших отношениях. И в конце концов, если я покупаю восточную мебель вот уже, по-моему, 11 лет, и я была первой, кто начал ее покупать в России, то, конечно же, кто делает это лучше меня. Поэтому до сих пор Миша 2 раза в год отправляет меня в командировки в Китай или в Индию закупать мебель. Надо сказать, я делаю это с удовольствием.
А что касается агентства телохранителей?
Ну, вы знаете, агентство телохранителей – это такая была абсолютная пиар-акция к открытию просто очередного мебельного магазина. Знаете, пиар-повод нужен был. Тогда сейчас мы уже хорошо все об этом знаем. А тогда это было даже немножко ноу-хау такое с моей стороны. Оно сработало шикарно.
А вообще в вашей жизни охраняют кто-то? А то я так мельком упомянул телохранителей как-то.
Я езжу с охранником все время.
Один охранник только? Или не будем раскрывать секретов?
Знаете, да.
Насколько вы чувствуете себя защищенным? Потому что один охранник или 10 охранников, в общем, практика показывает,
знаете,
что в этом
мне
мире
кажется,
по-разному может быть.
Честно вам отвечу на этот вопрос. Мне кажется, лучше об этом не думать. Понимаете? И лучше не отвечать самой себе на этот вопрос. Потому что... Ну, вот так вот. У меня есть охрана, конечно, я все делаю для того, чтобы она была, у меня есть дети, и я все делаю для того, чтобы я чувствовала, что они защищенные. Вот так вот.
А поводы какие-то были серьезно задуматься над этим? Угрозы какие-то, не знаю, намеки или что-то, или это без комментариев? Понял. Оксана Робский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Как быстро час практически пролетел.
Вы знаете, я бы, наверное, даже прокомментировала, чтобы не подумали какие-то, что какие-то, я не знаю, что происходит в моей жизни. Но на самом деле, вы знаете, я считаю, что если у человека есть возможность себя ограждать от каких-то элементарных вещей, даже бытовое хамство, то тогда это надо делать. Вот у меня есть такая возможность. Знаете, меня никто не толкнет на улице, это уже приятно.
Угу. Но, тем не менее, знаю, что за рулем ездите сами на своих машинах.
Да, я езжу за рулем сама, катаю свою охрану. Я очень люблю ездить за рулем.
Охрана уже... любит кататься, сразу вопрос
охрана
возникает.
Любит кататься, потому что, да, я отличный водитель, потрясающий. Мне всегда делают комплименты, говорят, ничего себе, Оксана, вы для женщины очень хорошо водите. Но на самом деле, просто чтобы их не обижать, я говорю, да, спасибо. Хотя, конечно же, я езжу получше, чем все многие мужчины. Я вообще очень люблю автомобили, это моя такая совершенно равнодушна к одежде, но очень люблю автомобили. Это абсолютнейшая моя страсть. Если бы у меня было действительно много денег, как про меня думают часто, у меня был бы огромный автомобильный парк.
А вот. Сейчас всего-навсего?
Нет, я вам не скажу, что про мою машину можно сказать всего-навсего. Это, конечно же, не всего-навсего. Это целая Bentley Flying Spur. Я ее очень люблю, я ей страшно горжусь. Но если бы у меня была возможность, у меня были бы, я не знаю, 100 машин, наверное, точно совершенно. Я очень люблю старинные машины. Просто для меня это я могу... Я не знаю, я приезжаю, у нас здесь есть музей старинных автомобилей. Здесь я имею в виду, в Москве. Я приезжаю туда, я могу часами ходить, я их трогаю, я... Меня там все знают, так спокойно уже к этому относятся. Я все хочу там какую-нибудь съемку, может, сделать, хотя бы рядом так стоять, сфотографироваться. Очень люблю, на самом деле, очень.
А очень, первая очень. Машина, помните,
да,
какая
конечно,
была?
Да, конечно, естественно, конечно. Первая машина у меня была 2141 «Москвич». По тем временам очень модный автомобиль, но это была не моя машина, была родительская машина. Я ездила, наверное, лет с 14, мне давали родители ездить. Когда я говорю родители, я имею в виду свою маму и своего крестного папу, который помогал меня воспитывать, очень меня любил, очень баловал. Вот. И потом, когда уже у меня была своя собственная машина, на самом деле я лет 8 ездила вообще без прав. Меня останавливали, все время выбегала, рассказывала какие-то страшные истории. Потом получила права. На самом деле, поэтому у меня... Водительский опыт гораздо больше, чем значительно дольше,
чем указано в правах.
Чем указано в правах, да.
Оксана Робский была гостьей программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Оксана, успехов вам в ваших всех начинаниях. Огромное спасибо за то, что ответили на практически все вопросы, которые нас интересовали.
Спасибо всего большое доброго. За то, что пригласили. До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».